Данная пара понятий определяет отношение личности к себе. Что такое самоанализ? По словарю, самоанализ – это оценка или анализ своих собственных поступков и переживаний. Самоедство – это излишняя самокритичность, недовольство своими поступками или поведением. Но как определить, объективно вы себя оцениваете или нет? И как не попасть в зависимость от условий и не вызвать в мозге самоедство в результате навязанных кем-то умозаключений ему о вас как личности? Ведь всякий раз, когда мы рассуждаем о себе как о личности, выясняя, какие у нас недостатки или положительные черты, можно увлечься, потерять меру и впасть в самоедство. Чтобы выяснить моменты перехода от самоанализа к самоедству, зайдем в ситуацию с девушкой. Очень часто девушка в подростковом возрасте, да и вообще в любом возрасте, испытывает недовольство своей внешностью. Подобная реакция мозга является следствием его сравнения себя с другими людьми. Когда мозг видит кого-то лучше себя, то есть выгоднее, красивее и умнее, успешнее и счастливее, он испытывает зависть, как желание стать таким же, и если видит противоречие между своими устремлениями и создавшейся ситуацией, начинает заниматься самоедством, то есть излишней самокритичностью. Если пойти у него на поводу, то у человека складывается необъективная оценка себя как личности, и в результате отсутствия знаний формируются искаженные убеждения о себе и о людях. Здесь мы должны четко найти разницу между самоанализом и самоедством, чтобы видеть, где объективное, а где субъективное. И здесь нужно понимать, что биологические признаки человека, такие как длина ног, овал лица или форма носа, не являются качествами личности. Поэтому всякий, кто подчеркивает ваши биологические недостатки, делает это с целью подавить вашу личность и навязать условия. Испытывать по этому поводу раздражение – это значит зависеть от условий. Если человек подчеркивает физические недостатки, значит он невежа, и его нужно формировать, а не раздражаться. Наши физические данные являются случайным стечением обстоятельств в процессе формирования организма. Клетки на лице выстраиваются случайно, именно поэтому все лица уникальны и неповторимы. Зайдем в ситуацию вечеринки. Часто на вечеринке девушки и юноши, выстраивая отношения друг с другом, не контролируют слова, высказанные друг другу. Это происходит от отсутствия нравственных принципов и понимания их смысла для развития личности. Представим, что молодой человек сказал девушке, что она не умеет танцевать. Мозг не пропускает без внимания такое отношение к себе и вызовет соответствующие реакции. Какие бы реакции ни вызывал в результате мозг, личность всегда исходит из того, что она не лучше и не хуже других людей, и всякое стремление со стороны других унизить ее и заставить заниматься самоедством является следствием их эгоизма и неумения владеть собой и контролировать свои слова и мысли. Объективно оценивающий себя человек сохраняет спокойствие и не впадает в отчаяние от того, что навязывают другие люди, и не раздражается. Личность всегда выше ситуации, она рассматривает ситуацию со стороны и прежде чем начать оценивать себя, освобождает сознание от всего, что о ней говорят другие, находя причины, почему они это делают. Чаще всего люди указывают на ваши недостатки с целью подавить вашу личность, возвыситься над вами и ослабить конкуренцию. Зайдем в сознание представителя администрации страны, который приехал к директору завода, чтобы проконтролировать его деятельность. Завод может находиться в упадочном состоянии, и мозг директора завода часть вины за такое состояние предприятия берет на себя, так как он является руководителем и видит противоречие смысла своей деятельности и результата. В этой ситуации ревизор будет указывать, что директор не обладает грамотностью и интеллектом, способным руководить заводом. Он будет находить различные логические уловки для того, чтобы доказать свои утверждения. Он может сказать, что директор уже стар и не справляется с работой из-за усталости, а может найти незначительные ошибки в управлении и предположить, что крах предприятия явился результатом из-за них. Директор завода, охваченный эгоистическим чувством страха, что его снимут с работы и отправят на пенсию, может начать необъективно себя оценивать, не в состоянии понять ситуацию. Его приехали проверить и снять с должности, чтобы поставить другого человека на его место, который вовсе и не будет поднимать завод, а ускорит его развал, чтобы ослабить конкуренцию с другими заводами. То есть здесь мы говорим, что прежде чем заниматься самокритикой и самокопанием, человек должен объективно оценить ситуацию и выяснить причину претензий других людей к себе. Зайдем в сознание девушки, которая изменила своему мужу. После совершения таких поступков очень часто представительницы слабого пола испытывают угрызения совести, основа которых является самоедство, то есть внутренняя критика мозгом самого себя. Вообще понятие «совесть» достаточно расплывчатое, никто эту совесть никогда не находил. Мы привыкли в рассуждениях употреблять абстрактные, сомнительные понятия, значение которых для мозга всегда не ясно. Совесть, по определению, это чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми или обществом. Такое расплывчатое определение и является результатом того, что мы не понимаем, почему всю жизнь занимаемся самоедством. Совесть – это реакция мозга на множественные противоречия в своей логике. Нужно обязательно распознать, какое противоречие явилось результатом самоедства вашего мозга и очистить все сознание от эгоистического самоедства. Ибо мозг, занимающийся самокопанием, не уверен в себе и не способен к действиям. Итак, мозг девушки, которая изменила своему парню или мужу, может находить целый комплекс логических противоречий в самом себе. Во-первых, сам совершенный поступок противоречит логике, навязанной нравственностью и мнением большинства людей, которые заложили в мозг убеждение, что такой поступок является безнравственным и отрицательным и указывает на отсутствие порядочности как качества в человеке. При наличии такого умозаключения в мозге он всегда сомневается, когда совершает подобные поступки и потом всю жизнь помнит о них и занимается самоедством, то есть всю жизнь критикует сам себя. Второе противоречие в том, что с изменой связывают предательство любимому человеку, который для мозга является выгодным субъектом, и совершая измену, мозг будет сомневаться в правильности поступка и заниматься самоедством, так как в нем четко не расставлены приоритеты между устремлениями. Другими словами, мы навязали мозгу убеждение, что он любит одного, не определили понятие «любовь» для него, совершаем поступок, который противоречит навязанной логике, и в результате мозг не в состоянии выбраться из этих крайностей, впадает в отчаяние и считает себя недостойным и падшим, или грешным, если есть еще и религиозные убеждения. В этих противоречиях будет присутствовать эгоизм навязанных нравственных догм, в которых бросается в глаза невежество тех, кто их придумывал, и невежество науки, которое неверно определяет понятие «инстинкт» и не регламентирует его связь с нравственными категориями. Инстинкты – это заложенные природой и сформированные миллионами лет эволюции реакции различных органов внутри организма на раздражение. И подавить эти реакции, как показывает практика, невозможно ни нравственностью, ни штампом в паспорте, ни религией, ни кнутом, ни пряником. Если мочевой пузырь, накапливая жидкость в себе, раздражает нервные окончания, которые передают в мозг сигналы о состоянии органа, то нравственность и религия тут почему-то не вмешиваются. У половых органов тоже есть инстинкт. Как известно, если в определенном месте в организме постоянно собираются сперматозоиды и раздражают сознание и мозг, то подавить это раздражение вы не сможете, и глупо это делать, потому что это приносит только разочарование мозгу, для которого ключевым моментом является именно биологический комфорт организма. Для мозга, если раздражитель присутствует, значит нужно избавиться от раздражения известным способом. И любое неизбавление от него – это безумие, которое вызовет противоречие и постоянное недовольство. Биологии не подавить волей и сознанием – это невежество. Вы не остановите волей сердца и не запретите легким дышать, и, следовательно, не сможете остановить формирование сперматозоидов там, где они формируются. Поэтому всякое навязывание всевозможных средств подавления личности в этом плане – это элементарное непонимание принципа функционирования биологических систем. Для мозга всегда приоритетом является биологический комфорт, и если кто-то думает, что сидеть в тепле – это безнравственно, а нравственно стоять на морозе, то он просто невежа. Религиозные посты, когда человек лишает себя и свой желудок функционировать нормально и естественно, относятся к религиозному невежеству. Желудок требует пищи, это его инстинкт. И все, что человек выдумывает, чтобы не дать ему эту еду, это заблуждение, потому что человек – это биологическая система в первую очередь. Следующее противоречие в мозге, которое является причиной самоедства – это навязанное эгоистическое убеждение, что представитель противоположного пола, который согласился проводить жизнь с вами, должен вам принадлежать. К Когда мозг кого-то присваивает, он вызывает раздражение по поводу того, что присвоенное им кто-то может отнять. Такую реакцию мозга мы называем эмоциональным словом «ревность». Ревность – это неконтролируемая эгоистическая реакция мозга в виде претензии его на владение другим человеком. Эгоистическая, потому что тот, кто ревнует, думает только о себе и не может выбраться из множественных логических крайностей, которые связаны с некорректным пониманием чувства любви, неверным трактованием нравственности и необъективным представлением о себе как о личности. Люди обычно рассуждают крайностями примерно так: что мне теперь со всеми подряд заниматься сексом? Это одна крайность, как неумение разграничивать понятия любовь и страсть. Такой человек убежден, что если жить только с одним человеком, то будешь нравственным. В результате такого убеждения он может прожить всю жизнь с человеком, которому не испытывает чувств уже на второй год совместного проживания. Но из-за такого убеждения он будет продолжать с ним жить и всю жизнь испытывать недовольство и раздражение, которое может стать причиной многих измен впоследствии и, соответственно, самоедство. Здесь же может присутствовать невозможность сменить партнера из-за привязанности к ребенку или отсутствием другого жилья для жизни, или даже привыканием к комфорту, которое создает женщина, которая согласна варить и стирать всю жизнь. Разумеется, это все держится на эгоизме обоих партнеров и множестве компромиссов в их отношениях. Другая крайность – это убеждение человека в том, что половые отношения – это грех и грязь, и человек вообще подавляет в себе биологического субъекта в результате множественных комплексов, как то страха представать перед другим человеком голым, например. В результате такого ограничения мозг будет испытывать раздражение всю жизнь и осуждать всех вокруг в их распущенности, так как мозг всегда считает, что его убеждения правильнее других. Разумеется, это все навязано условиями, нравственностью и другими людьми. В результате мы имеем полный беспредел мнений и суждений каждого человека по отношению к другим людям и к себе. И все эти самокопания порождают многие отрицательные качества личности, указывающие на его нецивилизованность. Здесь в результате своего эгоизма каждый человек несчастен и делает несчастным другого человека, приспосабливая свое сознание под условия, которые ему навязываются. Любовь для личности – это независимое от условий чувство. В будущем цивилизованный человек не будет верить бумажкам и штампам. Цивилизованное общество должно понимать, что если не дать квартиру девочке и не освободить ее сознание от поиска крыши над головой, то она влюбится в того, у кого эта квартира есть, и чувство любви будет приспособлено к условиям. Если не дать ей машину, то она выйдет замуж за того, у кого эта машина есть. Если ей не дать знания и сознание, она будет заниматься самоедством по этому поводу всю жизнь. Самоанализ – это рассуждение о себе без эгоизма других людей и своего эгоизма. Поэтому мера между самокритичностью и самоанализом определяется только эгоизмом. Если ты думаешь о людях, то самоедство заканчивается и начинается самоанализ. Если думаешь только о себе, то самоанализ будет необъективным. Мы должны понимать, что для мозга наивыгоднейшей ситуацией будет постоянная смена партнеров, так как реакция нервов на незнакомые ощущения намного сильнее, чем на те, которые мозгу уже известны. Если идти на поводу у мозга и постоянно менять партнеров, то пропадает смысл любви. Любовь теряет меру, и мы увлекаемся страстью, соответственно теряя достоинство личности. Сегодня такое возможно в результате несправедливого распределения ресурсов на планете и эгоизма предыдущего поколения по отношению к последующему. Потому что из-за отсутствия жилья и средств к существованию, девочки вынуждены зарабатывать на жизнь, обслуживая сексуально за деньги все общество, которое это трактует как их собственный выбор. Просто мы не имеем еще общества, которое могло бы это изменять. Мы не умеем управлять процессами в своей экономике, и каждый человек одинок в способе приспособления к условиям. Следствием этого и отсутствия смысла жизни в головах у миллионов родившихся детей является увлечение мозга теми ощущениями, которые дают сексуальные отношения. Когда наши страсти теряют меру и человек постоянно меняет партнеров, секс, как и любовь, не воспринимается мозгом как нечто сокровенное и сакраментальное. Отношения между мужчиной и женщиной превращаются в обычный акт удовлетворения потребностей, что влечет за собой разочарование от жизни и отчуждение друг от друга. Мы просто совсем еще не знаем свою биологию, не уважаем ее и не ценим. Анализируя себя как личность, чтобы быть полностью объективным, убирайте весь эгоизм других людей по отношению к вам и рассматривайте себя с точки зрения вашего отношения к другим людям. Зайдем в сознание бизнесмена, который добился высоких результатов в своем деле и возглавляет огромную компанию. В процессе управления компанией и руководством огромным количеством людей, которым он указывает, что делать для своего обогащения, у него может сложиться высокомерное отношение к другим людям и необъективное отношение к себе. Видя, что они все ему стараются угодить, каждый потому что не хочет потерять работу, руководитель становится сам в своих глазах очень могущественным и начинает думать, что он действительно обладает множеством исключительных достоинств и при совершении безнравственных поступков совсем не проводит самоанализ, считая, что угрызение совестью – это занятие недостойной личности. Зачем копаться в себе и заниматься бессмысленной самокритикой, думает он. Милосердие и нытье – это удел попов и неудачников, а сильный и решительный, удачливый должен идти вперед, не оглядываясь на жертвы. Здесь мы видим другую крайность в виде полной самоуверенности, которая переходит в высокомерие и самодовольство, и полное отсутствие самоанализа, так как он перепутан с самоедством. Не проводя анализ ситуации и анализ самого себя, человек перестает замечать все вокруг и сосредотачивается на личном обогащении. Когда конкуренция усиливается, и он терпит крушение в результате активной деятельности множества других людей против него, такой человек впадает в самоедство, думая, что крах связан с его утраченной хваткой и качествами, которые с возрастом стали его подводить. Так все эгоистические качества переходят одно в другое и заканчиваются разочарованием и отчуждением от общества, которое, разумеется, в результате всегда несправедливо. Военный рассуждает точно так же, когда отправляет людей на смерть. Он входит в контекст военных действий и сосредотачивается на победе, а не думает о смысле ее и о жертвах, которые будут. Обуреваемый своими амбициями и жаждой славы, которую он получит, если проявится как хороший полководец, такой человек отказывается думать о других и считает, что поговорка «лес рубят, щепки летят» применима к людям. Впрочем, любой полководец – это такой же солдат, который исполняет приказы сверху, которые обычно заменяются в сознании порывом слепо служить своему народу. Но народ – это абстрактное понятие, а отношение к действиям любого человека, в том числе и полководца, у каждого человека в голове свои. Мать, которая потеряла сына в сражении, будет упрекать в этом генерала, который неправильно отдавал приказы, и главу государства, который неправильно организовал отношения с другим государством. Но кто получит от войны множество благ и заработанных на крови денег, разумеется, прославит полководца и наградит его медалями и орденами, а историки дружно начнут искать причины, следствия этого безумия и определять, справедливая война была или нет. Все это держится на эгоизме каждого человека в нашем разобщенном и невежественном обществе. Зайдем в сознание руководителя социалистического государства, который проводил анализ своих заслуг в становлении своего государства и принимал множественную благодарность от людей в виде медалей и орденов. В обществе эгоистов медаль, грамота и благодарность всегда окрыляют человека и делают его без меры уверенным в своих действиях. Четырежды герои страны были тогда не редкостью. В результате такого внимания к себе человек считает, что медаль и является поводом для того, чтобы отказаться от анализа своих действий. Мозг, сосредоточившийся на самолюбовании, не замечает, что радоваться проделанной работе нет причин. В результате вся страна может быть развалена, пребывать в дикости и бедствиях. Зато руководители все в медалях и орденах. Традиция обвешивать грудь наградами пришла из древних времен, когда человек таким образом подавлял окружающих, навязывая в сознании другим людям убеждения о своем величии. Картины прошлых эпох об этом красноречиво говорят. Сегодня человек перестал навешивать на себя железные символы, которые восхваляют его перед другими людьми. Зато не отошел еще от стремления захватить побольше богатств и благ, чтобы подавлять других своим величием. Впрочем, огромные джипы и перстни на пальцах – это компенсация тому же самоедству, которое из мозга все равно не удалить. Нужно конкурировать и подавлять других джипами и перстнями, золотыми цепочками на шее и дорогими костюмами. Ведь когда к невеже подъезжаешь на дорогой машине, он сразу сомневается в себе как в личности и занимается самоедством по поводу того, что не может накопить денег на такую машину. Впрочем, отсутствие объективного самоанализа руководством страны вынуждает их впадать в такую крайность. Однако ни лощеный пиджак, ни дорогой особняк за границей не поможет решить проблемы народа, который вас выбрал, и вывести из кризиса страну. Ведь самоанализ начинается с оценки своего смысла в обществе, а смысл руководителя не щеголять в костюмчике в экране телевизора, а делать так, чтобы все люди в обществе выжили и были счастливы. Впрочем, к этому уже никто не стремится, ведь все заняты личным выживанием в общей суете. Поэтому, собственно говоря, никто и не проводит самоанализ, этому не учат в школе и в институте. Этого слова-то никто не знает, как и не знает, что такое самоедство. Пара самоанализ-самоедство поможет вам распознать, как определить себя в обществе и в мире, под чьи флаги вставать и против чего бороться. Познание действительности наступает через познание самого себя, а познать самого себя можно только проводя анализ реакций своего мозга.